Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Приветствую всех. Сергей Корзун, это я. В моей сегодняшней программе гость, президент радиохолдинга ВКПМ Юрий Костин. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Кроме того, по самоназванию автор книг, то есть не литератор, как Владимир Ильич, не писатель, как Лев Николаевич, скажем, да, автор книг.
Какие-то сравнения очень глобальные. Ну да, автор книг, потому что это же не является моей основной профессией.
А вот эта последняя, вышедшая про радио, она шестая, седьмая крупная книжка?
Ну, как у нас в авиации говорят, крайняя наша книжка, она пятая, потому что фактически... Одна из книжек, первая, которая биографическая и документальная, в отличие от книги «Радио», которая есть художественное произведение, она была переиздана под другим названием. Первое название, причем, мне нравилось больше. «Две жизни моего поколения», и ты понимаешь, о чем речь. А второе переиздание носило наименование «Президент мой ровесник». Когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, эта книга как раз и выходила. А поскольку мы с ним одного года рождения, 1965-го, то издательство решило вот так вот продвинуть своеобразно этот продукт. Поэтому фактически книга «Радио» — это книга номер пять.
О личной судьбе. Она, ну, по статье в Википедии достаточно, в общем, простая. Учился в школе, учился в МГИМО. После этого поступил на иновещание гостелерадио. Все правильно излагаю? И, в общем, с радио практически связал свою жизнь. 101.2 частота.
Было дело.
Было дело ФМовская частота, потом интернет-радио, одно из первых или крупнейших, скажем так, на этом рынке. Это уже целый холдинг стал. Ну и авторадио ВКПМ. Собственно, вся жизнь прошла в этом. Не хотелось никак выскочить из этой колеи, из радио?
Понимаешь, я не знаю, когда-нибудь рассказывал тебе или нет, я вообще не хотел на радио, но тогда были интересные времена, и в 1987 году особо нам выбора выпускникам МГИМО не давали, поскольку...
Конечно, хотелось куда-нибудь.
Ну, хотелось...
В Лондон, наверное.
Я практику в ТАШ проходил. Ну, мне-то, пареньку-то простому, было все равно хоть в Болгарию, но главное, чтобы на передний край идеологического фронта, где, в общем-то, с обеспечением получше дела обстояли. Но не получилось. И выбирать не пришлось. И лучшее из того, что мне предложили, это было гостелерадио СССР, навещание «Пятницкое 25». Я туда и пришел. Младшим редактором.
Собственно, там мы многие из тех, кто начинал радио, там и встретились, и оттуда разошлись. Вот так подумать, наверное, ну, половина радиостанций, так или иначе, в общем, из навещания, из гостелерадио.
Да. Я бы даже, знаешь, я бы уточнил, наверное, половина, и, наверное, почти 100% успешных радиостанций. То есть... Руководители успешных радиостанций или радиохолдингов так или иначе выходили. Тех станций, которые есть, которые были и которые будут, вышли из иновещания.
Чтобы у нас не был вечер воспоминаний, начнем мы с сегодняшних тогда событий. Весной этого года случилось. Значит, Юрий Костин, второй президент ВКПМ, первым был Александр Варин. И компания «Холдинг» существовала отдельно на медиарынке. Вдруг весной этого года владелец Потанин, все правильно излагаю?
Да.
Решил продать его холдингу «Газпром-Медиа». Так судьбы радио 101.2, автора радио и всего холдинга ВКПМ слились в экстазе с судьбами радиостанции «Газпром-Медиа», в их числе радио «Эхо Москвы». То есть Юрий Алексеевич фактически один из начальников всего большого радийного холдинга. Поэтому придется ответ за всех начальников и держать. А что за проблемы были весной, с какими столкнулись, и как проходила интеграция одного холдинга в другой?
Да, сейчас только маленькая корректировочка. 101.2 было продано компании, которая тогда владела русским радио, из чего, собственно, создано было до этого немножко ранее «Русская медиагруппа». Поэтому в холдинге ВКПМ было всего 4 радиостанции и портал 101.ru, который, как ты совершенно справедливо сказал, в 2000 году после продажи я сохранил, и мы с коллегами его продолжали развивать, как обычную радиостанцию. радиостанцию. Поэтому в ВКПМ было 4 радиостанции, авторадио, Юмор-ФМ, радио Energy, это сотрудничество с французской одноименной компанией, лицензия и романтика относительно наш новый продукт. Интеграция прошла достаточно легко. Связано это, наверное, было с тем, что нам руководство «Газпром-Медиа» доверило заниматься этой интеграцией самостоятельно, а поскольку мы радищики и коллеги, мы старались особенно сильно не махать шашкой, раз. Второе, провести некий такой анализ, аудит интеллектуально-творческого и профессионального потенциала «Газпром-Медиа», я имею в виду радийного его сегмента, и оказалось, что нам есть чему поучиться друг у друга. Это было... То есть объединение не проходило высокомерно. С точки зрения технических вопросов, да, были некие трудности, там они были связаны с переездами, с интеграцией в наши системы документооборота, бизнес-процессы. Это заняло определенное время, но поскольку ВКПМ такая отлаженная достаточно машина, она дает возможность управлять большим количеством радиостанций. То есть я имею в виду сейчас менеджмент исключительно. Если там говорить про «Эхо Москвы», то понятно, что редакционная политика. Здесь есть Алексей Алексеевич Венедиктов, и, собственно, он большой профессионал в своем деле, поэтому мы туда не лезем.
Про личности мы понимаем, но в «Ведомости» он весной писал об «Эхе Москвы» и вообще об этом слиянии под заголовком «Эхо Москвы теряет самостоятельность». С точки зрения управления, действительно так? Это часть большого холдинга? Как это мыслилось и как это реализуется сейчас?
Ну, вы знаете, вопрос там потери самостоятельности той или иной радиостанции, это вопрос такой философский. То есть мы вообще самостоятельными-то с вами не бываем никогда. С самого рождения нас кто-то что-то от нас хочет и что-то заставляет делать.
«Эхо» было относительно автономным, поскольку и производило продукт, контент, и продавало рекламу, да, другая структура. Ну, та же структура, собственно, это все было акционерное общество «Эхо Москвы».
Ну, когда объединяются компании, опять же, исходим из того, что мы говорим о менеджменте прежде всего. Что такое, опять же, самостоятельность? Да, самостоятельность с точки зрения продажи рекламы «Эхо» потеряла, потому что все рекламные ресурсы холдинга, радиостанции, которые входят в холдинг полностью, теперь продаются так называемым сейлс-хаусом ВКПМ. То есть фактически это интегрированная структура под названием «Дирекция по продажам», которая продает радиостанции. Она доказала свою жизнеспособность, особенно в эпоху кризиса, поскольку каждая радиостанция продается вручную. Другими словами, мы не пакетируем продажи в основном. То есть мы находим и индивидуально подходим к продажам. И есть такой важный очень момент, что продавцы, то есть сотрудники дирекции по продажам, рекламных департаментов конкретных радиостанций, которые разделены на кластеры, они должны любить продукт, который продают. То есть не быть просто техническими исполнителями. Они должны знать там Сергея Корзуна, они должны знать, что за программу он ведет и какие гости там бывают. Ну, грубо говоря, они должны быть частью команды. При этом то, что они находятся вне компании, мне не очень нравится. То есть, конечно, безусловно, все должно находиться в каком-то одном месте.
А рекламщики и продавцы остались? Вот ответ на простой вопрос. Те, кто
многие работал, да, «Эхо Москвы». Многие, да, потому что эти люди знают продукт. Еще раз, то есть я говорю про то, что это самая главная ценность. Вопрос скорее технический, это интеграция систем размещения рекламы и так далее в нашу общую систему учета и трафика. Собственно, это самое главное, что нужно было сделать для того, чтобы прогнозировать бюджетные показатели.
Угу. Увеличился объем рекламы денежных поступлений, уменьшился по сравнению с предыдущим годом, ну, учитывая тенденции, какие есть, хотя бы в двух словах.
В двух словах, «Эхо Москвы» демонстрирует рост с точки зрения рекламы. Но смотрите, что происходит. Если в первом полугодии радио выросло на 6%, то сейчас мы видим некое замедление роста, связанное с общей макроэкономической ситуацией.
То есть это замедление роста, это не падение.
Это не падение, мы пока не видим падения. Более того, надо иметь в виду, что радио в начале кризиса всегда становится привлекательным способом размещения маркетинговых бюджетов, потому что, скажем, вот автомобильным дилерам, медицинским компаниям, которые занимают 50% рекламного рынка, в момент рецессии важно не продвигать бренд, а конкретно заниматься продажами радио для того, чтобы конкретно продавать продукт, новые модели автомобилей, продвигать какие-то акции, оно незаменимо просто. И, естественно, соотношение цена и охват, здесь значительно более выгодно рекламодателю сейчас идти на радио. Как будет дальше, я не знаю. Мы 15-й год пока не видим и боимся прогнозировать. Вообще горизонт планирования сейчас очень сильно сузился. Знаешь, вот если в прошлом году, например, мои профессионалы нашей компании, которые занимаются продажами, видели уже ноябрь, декабрь, так более-менее, сейчас мы его не видим. И все радийщики, весь рынок планирует по 2 неделям примерно. То есть обновляет прогнозы.
Понятно. Что случилось с генеральным директором «Эхо»? Потому что одно из самых больших событий, локальных для «Эхо Москвы», понятно, что для вещательной корпорации, смена гендиректора. Юрий Федотинов 22 года практически проработал в этой должности. И совсем недавно сообщение о том, что Екатерина Павлова, назначенная тогда весной, уходит.
Я могу говорить только о ней как о человеке, о ее профессиональных там качествах с точки зрения управленца могу судить тоже. Я не могу судить о решениях акционера. Дело в том, что назначение такого уровня, равно как и переход из одной должности в другую, это прерогатива не моя. Но, безусловно, со мной будут советоваться наверняка о том, где она будет работать в ОКПМ. Я могу сказать, что она пришла в очень сложный организм, в очень слаженный, спаянный, скажем так, коллектив, который, безусловно, имеет свои традиции. И после такого количества лет, которые там Юра проработал на «Эхо Москвы» в качестве руководителя, было очень трудно. Но она справилась с задачами интеграции «Эхо» с точки зрения продаж, в частности, она помогла нам. И с точки зрения всех вот качеств управленческих и человеческих, она человек очень симпатичный. И я думаю, что мы найдем общий язык и будем работать. Просто она имела опыт в «Голосе России», управленческий и радийный, это несколько
иной опыт. Больше контентный,
да, больше, но тем не менее, очень быстро нашла возможность учиться, понимать там современный рынок, как устроен радио. Я думаю, что перспективы очень большие у человека с точки зрения интеграции в нашу команду. Как там дальше будет, и это мы будем решать уже на уровне руководства, видимо, холдинга, если они там утвердят это.
Это было ваше предложение, потому что было сказано, что по инициативе ВКПМ, собственно, вы и есть руководитель ВКПМ.
Ну, вы знаете, это какая-то такая история, очень мне непонятен этот интерес такой к нашим внутренним кадровым каким-то перестановкам. То есть одно дело, когда человек, руководящий 20 лет станции, там уходит, тут нужно объяснять много чего, а здесь это внутренние движения. Я бы не стал бы дальше это рассказывать. Потому что, ну, согласись, это у нас каждый день происходят какие-то движения внутри холдинга. Если искать в них какое-то двойное дно, то мы с ума сойдем.
Я, в принципе, не было моего желания искать двойное дно. Просто не забудем, что мы на «Эхе Москвы», и практически все, кто нас слушает, возможно, считают «Эхо Москвы» лучшей радиостанцией из всех существующих на рынке. Поэтому судьба радиостанции, конечно же, чрезвычайно интересна. Имя нового генерального директора назовете?
Пока не знаю.
Неизвестно.
Пока, ну, понятно, не знаю. Что решать будет. Да, там, да, решать будут старшие.
Угу. А с переездом что, кстати говоря, если уже по предпринимательским этим вещам? Потому что вторая история, которая попала на этот год, это возможный выезд из этого здания.
Станция очень мощная, игрок на рынке, лидирующий, один из лидирующих. То есть по ТНС, по рейтингу в топ-5 стабильно. И мы заинтересованы, конечно, как... Если говорить о нас как ВКПМ, как о бизнесе, собственно, на что и заточена вся наша политика, на зарабатывание рекламных денег и создание такого контента, который будет привлекательный, станция достойна, безусловно, очень хорошего размещения, прекрасных новых студий, может быть, технического переоснащения. Есть такие планы. Сейчас не так просто найти большое помещение, куда можно перевести 9 радиостанций. И
то есть была мысль собрать всех.
Да, есть мысль собрать всех. Просто, знаешь, очень хочется, чтобы люди встречались и общались. Вот недостаток общения приводит к разговорам непонятным. Вот я больше всего не люблю досужие домыслы, разговоры там в курилках, обмен мнениями это называется, который иногда приводит к смене там целых формаций, да, в итоге, если обменом мнениями занимаются миллионы уже. Но в данном случае мне хочется, чтобы люди с авторадио там могли прийти и послушать, посмотреть вот через окошечко, как проходит эфир «Эхо Москвы», если сюда пришел какой-то известный и интересный человек. Вот, поэтому это, да, и с точки зрения бизнеса именно это очень эффективно, когда сокращает расходы, с одной стороны, а с другой стороны, когда ты заново все начинаешь монтировать, то сотрудники «Эхо Москвы», руководящий персонал, сотрудники «Авторадио» или «Энерджи», они могут принять участие в планировании своего пространства рабочего, и это здорово. И более того, это еще и конкурентное преимущество на рынке труда. То есть специалист пойдет работать туда, где есть инфраструктура. Поэтому мы сейчас ищем такие места, где можно будет людям там и покушать, и поговорить, и кофе попить, и погулять, может, там фитнес-центр какой-то. Но это уже такой, это уже бонус.
Ну и последний, наверное, вопрос про конкретно про «Эхо». Ты уже упоминал про контентную часть. Да, мы составляли так редакционный устав, что единственным начальником над контентом, не имеющим отношения к вопросам экономики и финансов, это хорошо и плохо, наверное, является главный редактор. А тогда конкретный вопрос в лоб. Какие есть рычаги для управления контентом, либо нет никаких? Этим не занимается руководство ВКПМ. На «Эхе Москвы» имею.
Руководство ВКПМ этим не занимается.
Ответ краткий и исчерпывающий. Тогда чуть подробнее о радиобизнесе поговорим в нескольких применениях. Я напомню, что Юрий Костин, помимо прочего, еще и вице-президент Российской академии радио, такого индустриального комитета. Книжку не забудем, не забудем. Книжка в руках для тех, кто смотрит телевизор, обязательно. Книжка, тем более, так и называется, радио. Но сначала об индустрии. Как меняется в целом ситуация на рынке? Что дают вот эти холдинги? Это на самом деле полезно для радиовещания, укрупнение холдингов? Потому что не забудем, что вслед за этим укрупнением там Европейская медиагруппа, я даже не знаю, закончена сделка уже, совершилась или нет, там с дорожным радио.
То, да, конечно, завершилась. Вот тут такая история. С одной стороны, укрупнение – это хорошо, а с другой стороны, укрупнение – это вызов тем, кто не может укрупниться. Для радио, как и для любого бизнеса, очень важна конкуренция. Вот эта конкурентная среда создает наиболее интересные продукты. В этом смысле, конечно, наличие нескольких игроков на рынке обязательно. При этом укрупнение необходимо, поскольку это способ выжить, и в том числе индустрии, и радио, как институту общественной жизни. Денег на рынке радио не становится кардинально больше. Для того, чтобы их стало больше, необходимо привлечь тех клиентов, которые никогда на радио не размещались. Для этого нужно вносить изменения в систему измерений. Они должны быть более точные и надежные, и тогда сетевые агентства пойдут за нами. То есть придут те клиенты, которые способны, которым ты можешь доказать охват. Придут клиенты также и на федеральные, в первую очередь, каналы. То есть те радиостанции, которые вещают на всей территории Российской Федерации. Чем больше охват, тем больше возможностей. Сетевая реклама, так называемая «Москва плюс сеть», сейчас у нас это лидирующий сегмент, хотя предполагалось еще в начале этого года. Мы считали, что к 2017 году локальные рынки радийные достигнут объема рынка «Москва плюс сеть». То есть регионы тоже нужно обязательно развивать, следить внимательно за тем, что там происходит. Что касается дальнейших там каких-то движений в сторону укрупнения, я считаю, что они вполне возможны. На рынке есть несколько крупных игроков, помимо «Газпром-медиа», которая осуществляет радиовещание посредством компании ВКПМ, и это сейчас игрок, лидирующий, ведущий по количеству форматов в Москве.
Есть 9 радиостанций.
9 радиостанций, но нет, это не просто 9 радиостанций. Если ты посмотришь рейтинг ТНС, там последнюю волну, то наши станции, авторадио «Эхо Москвы», «Энерджи» и «Юмор ФМ» находятся, вот, 4 радиостанции в топ-10 рейтинга. Это очень хороший показатель. И есть еще и федеральный рейтинг, в котором мы имеем лидирующие позиции. То есть это очень хорошие продукты, вкусные продукты, с которыми можно работать и которые можно развивать с точки зрения их федерализации. Это очень важно. Есть ЕМГ, Европейская медиагруппа, в которую вошло недавно Дорожное радио, как тоже крупная сеть федеральная. Есть Русская медиагруппа, где тоже есть станция. Вообще наличие станции лидеров в холдинге имеет большое значение. То есть в данном случае у нас фактически два лидера. Мы имеем лидера абсолютного в очень модном сейчас сегменте информационных станций. И лидеры...
Это
«Эхо Москвы», да, of course. Мне так нравится, что такая преданность формату. «Эхо Москвы» и «Авторадио». «Авторадио» первое, «Эхо Москвы» второе по... Ну, и первое в своем сегменте, безусловно. Есть единственное, чего не хватает «Эхо Москвы», это федеральной сети большой. Но это есть специфика. Это дорогой продукт, поскольку локализация его дороже значительно, чем локализация там того же «Радио Энерджи».
Ну и чтобы далеко не уходить в индустриальный птичий язык, один общий еще вопрос о радиобизнесе. Укрупнение, вернее, снятие ограничений на монополизм «Видео Интернешнл» как-то отразится на общих продажах? Что в связи с этим? ВКПМ перестает самостоятельно продавать рекламу, либо какие-то другие отношения?
У меня есть задача объединения продаж в рамках Sales House ВКПМ. Никаких других задач мне никто не ставил, это раз. Второе. Мы, я думаю, даже, может быть, прирастем неким инвентарем, как мы говорим, и, возможно, какие-то совместные, скажем так, сделки возможные, возможно, более тесное сотрудничество с телевизионным сегментом. Я думаю, что все делается все равно в итоге для того, чтобы в кризисное время не только сохранить, но и приумножить рынок. И речь идет вообще о всем рекламном рынке. Я говорю сейчас не только о радио. Я вижу здесь перспективы. А там посмотрим, жизнь покажет.
Радио в интернете, еще минуту у нас до новостей, наверное, договорим об этом. Будет развиваться один? Вообще, как долго радио жить, если короткий ответ?
Да. Мы собирались, как индустриальный, вот ты назвал индустриальный комитет, вообще-то фонд Академии радио, мы его называем РАР, ты являешься академиком, мы с тобой академики.
Можно сказать.
Ты же пионер отечественного радиовещания. Вот я, кстати, сегодня хотел даже принести тебе в подарок пионерский галстук, но не нашел. Радио будет очень долго, FM слишком хорош. Когда занимались вопросом цифровизации, нет общественного запроса. Вот знаешь, вот для цифрового телевидения он есть, когда ты картинку можешь реально сравнить. Здесь вот явного такого преимущества пока нет, но над этим надо работать. Без государственной поддержки это вообще невозможно, но ты знаешь, что у нас президентом Академии является Андрей Романченко, который тоже пионер, и он был одним из руководителей «Радио Рокс». И здесь есть тоже про эту станцию в книге «Радио». Мы будем этим обязательно заниматься, но интернет – это одна из самых перспективных сфер распространения нашего контента. Что «Авторадио», что «Юмор», что «Эхо Москвы», неважно где. У «Эхо» очень мощный сайт, очень популярный. Вот, собственно, и ответ на вопрос, что такое интернет для радио.
Юрий Костин, президент радиохолдинга ВКПМ, гость программы «Без дураков». Вернемся в студию после новостей и рекламы.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня президент радиохолдинга ВКПМ, автор книг Юрий Костин. В первой ипостаси допытали в первой части программы. Нам что-то пишут, Ната из Москвы. Передача очень интересная, но на 70% непонятная простому слушателю из-за профессиональной терминологии и сокращений. Мы старались как могли, Ната, да, извините.
Простите.
Нас. Сейчас переходим на простой человеческий язык от индустриального птичьего языка экономики радио. «Радио» — это название книги, которое зрители с телевизора это видят, стоит прямо перед моим гостем. Юрий Костин, «Радио». Так просто незамысловато названа книга. И очень удивлюсь, если это не «Радио» на самом деле. Хотя всякое могло быть, наверное. Конечно,
да, могло, потому что когда вышел роман «Немец», есть такое у меня произведение, у меня на пресс-конференции в Воронеже была презентация, одна из презентаций, и я поехал туда, там тоже вещает авторадио, и мне задали вопрос, а хорошо, а будет продолжение романа, или какой будет ваш следующий роман, как он будет называться, и я почему-то сказал «Русский». Ну, немец, русский, а дальше уже...
Ну, так оно и получилось.
Да, так оно и получилось, но только вообще связи, так сказать, с содержанием никакой не было.
Кстати говоря, по «Немцу», пока все до радио еще не дошли, снято кино или нет? Снимается?
Да, по «Немцу» снято кино. В свое время у меня купили права на экранизацию. Я так обрадовался, что заинтересовались этим. Не очень внимательно отнесся к, собственно, контенту, к сценарию. Сценарист неплохой. «Беларусь» фильм снимал в содружестве с «Бавария Филмс». Но получилось так, что первая часть сериала по моей книге, а вторая часть совсем уж по мотивам, вольно. И первый раз, когда я смотрел в записи его еще не по телевизору, недавно показывали, а первый раз, когда в записи, мне было очень грустно. То есть, безусловно, волнение присутствовало, потому что это же сродни волшебству, когда ты видишь своих героев, которые ты придумал, а они вот серьезно так твои тексты используют. Это очень любопытное ощущение.
Кайф на душу.
Есть, имеет место. Ой, как это очень приятно. Это очень приятно. Хотя все равно первая история, это, конечно, наши родийные достижения, потому что без этого не было бы и книг.
Насколько я понимаю, это тоже не документальное повествование, не сборник документов, а некий есть увлекательный сюжет там внутри этой книжки.
Да. Ну, какой он, насколько он увлекательный, будут судить наши читатели. В действительности, сам понимаешь, как сложно. У нас ведь очень много сейчас... Очень много вопросов могут задать, я думаю, мои коллеги, которые прочитают эту книгу, поскольку здесь есть история создания некой радиостанции под названием «Радио». Условное название. Открою секрет только для слушателей «Эхо Москвы». Здесь объединены судьбы «Авторадио» и «Радио 101», то есть станции, которая в 92-м году, в январе вышла. И, собственно, одним из учредителей, которой я являлся. Она просуществовала до 2000 года, а на авторадио я появился так, скажем, нештатно в 2001 году. В 2002 году уже стал работать, и тогда же и был первый фестиваль дискотека 80-х. Собственно, с дискотекой-то фактически я туда и пришел. Вот.
Это, собственно, ваш проект и есть, дискотека.
Да, да, да. И, соответственно, мне... Я понял в какой-то момент, что нельзя описывать историю радиовещания. Я слишком много на себя беру, поэтому я взял просто судьбы людей, и там есть любовь, там есть дружба, там есть даже предательство. Там... И есть описание событий немножко 91-го года, 93-го года, когда в эфире, если ты помнишь, ну, ты, конечно, помнишь, в Москве в октябре, там, 3-го, 4-го, остались только три радиостанции. Это было «Эхо Москвы», «Радио 101» и «Радио Рокс». Потому что все остальные были закрыты. И Европа, ну, Европа особенно и не вещала никаких новостей. А мы сообщали оперативно о том, что происходит в городе. А происходили страшные вещи. Здесь есть подробнейшее описание именно вот этой ночи. То есть, есть какие-то факты, которые... Я тут несколько раз скатывался в документалистику. Мне было очень сложно сохранить этот жанр фикшн, но вроде получилось. Но очень трудно было, потому что все время глаза, вот в том числе и твои, вот коллег, они вот смотрят и судят, говорят, интересно, старик, мы же про это радио все знаем, что ты такого тут нам напишешь? Но пока отзывы хорошие. Посмотрим, что будет дальше.
Ты, собственно, всю жизнь занимался музыкальным радио. Ну, новости, они как бы не совсем в счет, потому что это необходимый атрибут, в том числе и музыкального радио, для того, чтобы держаться на рынке. Это два разных мира. Вот радио разговорное, информирующее, и радио музыкальное.
Ну, я надеюсь, мои коллеги не обидятся на меня. И, кстати, пользуясь случаем, я передаю им всем привет. Особенно тем, кто сейчас находится в регионах, отстаивает наши интересы. Все-таки на мой взгляд, человека, который из журналистики пришел в радио, а не из шоу-бизнеса, информационное, разговорное радио главнее в какой-то степени, потому что его сложнее скомпилировать и очень сложно сделать популярным, потому что, особенно в наше время сейчас, то есть то, что удается делать ведущим информационным станциям, это я снимаю шляпу, потому что есть интернет, как главный конкурент и телевидения, и радио. Ну, в какой-то степени до сих пор осталась пресса печатная, хотя она, естественно, переживает свой закат. И есть телевидение, есть картинка, есть YouTube, в конце концов. То есть нам очень трудно оставаться на плаву тем, кто занимается разговорным радио. И поэтому, когда, собственно, мы начинали в 91-м еще году, мы делали программу, кстати, интересное название у нее было, оригинальное, Russia Today. Да, мы ее и на основе этой программы, собственно, и была концепция, которую мы представили тогдашнему одному из руководителей Гослерадио, Валентину Ивановичу Хлебникову. К сожалению, он уже ушел из жизни. Этот человек такой один из крестных отцов нашей радиостанции «Радио 101», который просто дал возможность мальчишкам без всего, так сказать, без каких-то протекций вещать, попробовать. Мы думали именно об информационном радио. Концепция музыкального радио пришла потом. И я первые месяцы читал новости. Мне это было очень интересно. И первые месяцы мы корреспондентов отправляли от Чечни до Нагорного Карабаха, и даже телевидение цитировало «Радио 101» как источник информации.
Ну, в общем, все занимались этим. Тогда пытались работать на всех.
Мы хотели...
Как магазины «Все для всех», так чаще всего.
Конечно.
И радиопрограмма «Эхо Москвы» тоже была в значительной части музыкальной,
да,
если
помню.
Кто помнит в первые
годы. Конечно, но... Ну, конечно, говорить что-то сообщать, это всегда, это очень большая ответственность. И даже на музыкальном радио, таким, которым музыкально-информационном радио, коим являются ваши коллеги, наши, так сказать, мои сотрудники, которые работают на авторадио, все равно новости – это очень большая ответственность. Тем более, что много репортажных историй. И если заметить, что если что-то случается, если мы говорим про авторадио как ведущую станцию, как локомотив, то авторадио переключается на это событие. Не дай бог что-то плохое, или там Олимпиада, например, которую у нас частично украли, да, это была действительно, наверное, лучшая Олимпиада, но так...
Переключается, тем самым подрывает коммерческие основы существования информационных радиостанций, играет сразу на всех рынках.
Ну, на самом деле, что делать? Потому что вариантов нет. Если в стране происходит что-то, нельзя не реагировать там на траур, например, нельзя не менять программу. У нас же есть юмор ФМ, представляешь? Ну, как можно смеяться, там, когда люди гибнут? И поэтому мы вынуждены... Ну, с другой стороны, если глобально говорить, мы вообще сейчас все должны только, скажем, «Лебединое озеро», наверное, играть, потому что во всех частях мира, в большинстве частей идут локальные войны.
Да, думали над этими вопросами, потому что если брать мир целиком, то, конечно, везде где-нибудь что-нибудь происходит, бьются, падают, дерутся, убивают друг друга,
да.
Всяко бывает, иначе существовать, в общем, и невозможно в этом мире.
Да.
Russia Today, скажи мне, пожалуйста, чтобы снять все недомолвки по этому поводу, сколько денег заплатили тебе за название, когда организовывалась эта фирма, или хотя бы коньяк ты поставили?
Вот если бы эта газета была, было бы в скобках такой «Костин смеется». Я ответил на вопрос.
На вопрос, это на мой вопрос. Да. То есть ни коньяка, ничего.
Дай Бог здоровья.
Была это судьба многих названий. Кстати говоря, «Акулы пера» тоже вначале появились на радио «Эхо Москвы», потом уже на каком-то из телеканалов. И когда пришли возмущенные ребята и сказали: «Как так, у нас украли название?» В общем, я сказал: «Ничего, но новое придумаем, ничего страшного».
Ну, да, вопрос авторских прав еще сложный. Знаешь, некоторые говорят, что музыканты вообще не должны ничего получать. Раз уж написал, ты же написал для народа, чего это, собственно? Ну, то есть, это такая история.
Книга радио, вернемся к ней, не документальная. Значит, автор хотел что-то сказать, значит, какую-то мысль вкладывал. Помимо вот бытописания, да, не летописцем был Юрий Костин в этой книге, наверняка. Зачем складывалась эта книга? В чем разобраться хотелось?
Ну, естественно, там есть ностальгия. Хочется поделиться и задать людям вопрос, особенно профессионалам и тем, кто работает на радио, и тем, кто слушает, безусловно, задать вопрос, а так ли мы хороши, как раньше были, так ли мы веселы и креативны, как раньше, что такое сейчас радиоведущий, есть ли вообще такое понятие, или это просто роботы и с красивыми голосами, и не очень, которые на иногда, порой, не самом лучшем русском языке что-то нам вещают, или все-таки есть у нас с точки зрения этой перспективы. То есть я все-таки хотел неким образом рассказать про то, как было, через художественные образы, как в фильме «Рок-волна», например, то есть показать вот это вот ощущение, чтобы люди захотели немножко вернуться все-таки в наше романтическое прошлое. Потому что на радио не хватает персоналей, а когда они появляются, ну, скажем, на эхе их много, а на музыкальном радио их мало. И вот у нас есть «Мурзилки Интернешнл», которые каждый день поют пародии. Это харизматичная история. Очень живьем все происходит. Это группа музыкальная. Про это тоже в книге есть. Но по-другому несколько называется, естественно. Вот я хотел немножко помечтать, скажем так. Дать возможность людям вспомнить, как это все-таки было здорово. И это с одной стороны. С другой стороны, это просто желание писать, не более того. То есть желание описывать, потому что в радио, в романе в этом существуют еще и общечеловеческие отношения. И, вернее, просто человеческие отношения, конфликты какие-то, переживания. Мужчины там в среднем возрасте. И почему-то именно это легло. Вот он просто работает на радио, окей, да, но он при этом обычный человек, и у него страсти происходят в душе. Тоже хотелось просто здесь, именно в этом романе, про это своими чувствами поделиться. Вот удалось, не удалось, еще раз, будут судить люди. Как она будет продаваться, посмотрим.
Про креативность. Ведь в свое время до назначения главой холдинга ты был, ну, условно говоря, министром иностранных дел, вице-президентом по внешним связям, да,
известно,
дипломатической. Да. 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 Поэтому тебе и сравнивают с тем, что происходит в других странах. У меня разные ощущения. Иногда кажется, что российские радиостанции, некоторые из них креативнее большинства западных, иногда. Да, совершенно противоположное ощущение. Зависит. Ты как думаешь?
А есть у меня на этот счет сформировавшееся мнение. Я с тобой согласен, что даже я считаю, что они существенно креативнее. Мне легче это говорить. Когда я это говорю, я отдаю себе отчет в том, что я говорю. Потому что у нас есть партнер Energy Group. Это французская компания, которая развивает бренд молодежных радиостанций по всему миру. От России до Канады. Есть у них и в Ливане радиостанция. Там у них, вот, скажем, когда бомбежки были, они делали какой-то фестиваль, типа Energy in the Park или что-то такое подобное.
Кстати, люди название Energy – это новое молодежное радио.
Да, абсолютно.
Новель радио де ла женес.
Да, да, да. Да. Вот приятно, как говорить с умным человеком.
Это просто знали и в 80-е годы,
но
встречались.
Чтобы долго не затягивать рассказ про то, какие мы крутые, мы действительно жемчужина в этой сети. То есть наша креативная работа, она оценивается по самой высокой шкале. Даже наши макеты, которые нашим отделом дизайна разрабатываются, они используются порой там, в Германии или во Франции даже. Хотя они очень к этому осторожно относятся, потому что они все равно должны быть самыми лучшими. И еще один такой момент. Мне кажется, что мы взяли у них все лучшее, что было, они при этом пошли на спад, потому что стали экономить, секвестировать расходы на тех же селебритис, на звезд. Они же их называют, не называют ведущих радиостанций просто диджеями или ведущими, они называют talents, таланты. Вот они на эти таланты перестали тратиться. Не знаю, был ли ты в Лондоне в 2003 году на одной из конференций NAB, там выступало утреннее шоу Capital Radio лондонского. И мы посмотрели на это и поняли, что вот, ну, мурзилки могут быть теоретически такими, если поработать над этим. Да, тогда еще Сан Саныч очень внимательно к этому относился, Варин. Мы его упоминали, он первый президент ВКПМ и фактически основатель авторадио и автор его успеха. Так получилось, что потом их не стало, этих людей, они куда-то все делись, их уровень станции стали более технологичны, они стали больше внимания уделять проникновению в гаджеты, там, в телефоны, развитие именно технологической бизнес-моделей каких-то вещаний. И вот ушло вот это творчество, а у нас нет.
Это не по бедности нашей, потому что обычно креативят те, кто не может заплатить.
У нас конкуренция, мне кажется, у нас конкуренция жестче, чем в той же Америке. Там бюджеты большие. У нас рынок радио и 17 миллиардов рублей нет, а там больше 15 миллиардов долларов. Это только радио. Денег на всех хватает, даже на локальные станции. Поэтому, может быть, там топ-40 много очень радиостанций. А здесь у нас российская, скажем так, интеллектуальный потенциал, несмотря на все проблемы нашей страны, существенно выше. И это надо признать. Просто его нужно находить, эти таланты, и особенно в регионах искать. Для этого Академия наша с тобой вот эту премию «Радиомания» решила вместе с Медиасоюзом забрать по договоренности с Медиасоюзом, который ее, собственно, и основал, и поддерживал, и честь им, и хвала, забрать под свое крыло и делать акцент на социальных каких-то, с одной стороны, достижениях, а с другой стороны, больше талантов из регионов, больше стимулировать именно инвестиции в продукт, в оригинальный продукт, и не только в области продвижения, но и в области программирования именно программ радио. Поэтому я думаю, что слушателям будет чему порадоваться.
В книжке не так все серьезно, там все-таки история радио, да, для тех любителей, а то подумают, что мы описываем то, что как-то.
Нет, там все в книжке там все очень весело и есть и грустно, но есть очень много моментов, которых нигде никогда никто еще пока не читал, особенно люди, не связанные с радио. Там есть и кухни радиостанции, и есть извечный вопрос: а как у вас появляются артисты в эфире, а что там, они вам деньги платят, или можно. Может быть, продюсер имеет какие-то отношения с этой певицей.
А кстати, читайте книжку, что ли?
Конечно, там все есть.
Хорошо, несколько вопросов от наших радиослушателей. Илья из Ярославля. Обычно очень адекватные вопросы. Здесь несколько сегодня отобрал. Какова роль радио в современном информационном пространстве? Не маргиналы ли это? Сокращаю немножко вопрос.
Ну, конечно, нет. Роль радио велика. Вы посмотрите, что, во-первых, радио слушает большая часть населения. Во-вторых, есть, конечно, падение прослушивания в аудитории там, в возрасте от 12 до 29 лет. Мы так делим аудиторию по возрастным тоже и признакам, в частности. Но радио слушают. У нас около 40 миллионов еженедельная аудитория, накопленное, включая эхо. То есть холдинг ВКПМ имеет 40 миллионов слушателей в неделю. Это огромнейшая аудитория, огромный инструмент для того, чтобы делать этот мир лучше. Поэтому радио, конечно, не маргинальное. Я думаю, что, опять же, никого нельзя обижать, но у нас с печатной прессой во всем мире. Вот это действительно проблема. Это судьба трубачистов ждет, может быть, когда-то их.
Но у них конвергенция как-никак происходит.
Но происходит конвергенция. Все-таки интернет, все-таки приложения, да. Эти газеты оживают. То есть есть приложения, в которых можно, читая новость, перейти на видеопортал и посмотреть, как это, в общем.
А радио с телевидением что же может конвергировать? Вот в эфире конвергируется. Да, через сетивизор смотрим,
да.
И можно посмотреть еще.
Да, то же самое на всех радиостанциях, которые у нас работают практически, где есть гости, где есть программы, включая тоже авторадио, каждый день живые концерты, лайв, там, ну, скажем, регулярно проходят всевозможные шоу, и люди могут смотреть и видеть, что это на самом деле гости, а не пародист или не его двойник.
Еще вопрос от Ильи из Ярославля. Почему, как вы думаете, про себя, он спрашивает, старые песни до сих пор популярны? Я, допустим, лучше послушаю ретро, нежели современный рор-дэнс.
У нас есть такой между нами слоган: мы не ретро. Потому что даже если мы вытаскиваем ностальгические песни, мы это делаем исключительно по причине дефицита мелодичных песен в современном музыкальном окружении. Обрати внимание на то, что выходит сейчас. Есть там модные приложения, которые дают рейтинг наиболее популярных произведений, в основном все вокруг бита. А вот музыка 80-х, кстати, 29 ноября приглашаю всех прийти на фестиваль дискотека 80-х, авторадио, который будет проходить в Олимпийском,
И это не ретро.
И это не ретро, потому что это очень модный фестиваль, и на который, в общем, приглашаются не только музыканты, игравшие поп-музыку танцевальную, но и рокеры. Там был проект Rock and Dance у нас, когда и Сукачев, там, и Парк Горького, и Машина Времени, и много еще кто участвовал. В общем, на самом деле ничего удивительного нет. Будет какая-то революция. Не думаю, что новые Битлы появятся. Ну, хотя, кто знает. Может быть, в своеобразном, в каком-то новом виде, да, может быть, и появится какая-то революционная команда или стиль, который изменит это полотно и даст жизнь новым музыкальным направлениям и возрождению музыки оригинальным в каком-то виде. Посмотрим.
Из свежих вопросов, которые приходят по ходу эфира, Дмитрий Мезенцев. Каковы критерии успеха медиа-менеджера? Что необходимо, чтобы им стать?
Работать очень много и любить свою работу. И людей тоже уважать. Но это морально.
А чем отличается? Это понятно, что в любой области, наверное. Уважай людей, много работы и воздастся.
Но это все универсально. Любить надо. И да, очень важный момент. Это на самом деле, может быть, я бы поставил на первое место. Знание профессии, знание предмета. Ты должен сам иметь возможность сесть за пульт и работать. То есть от и до. Я не могу сказать, что я достиг совершенства в этом вопросе. Мне нужно еще тоже многому научиться.
Из Иркутской области пожелания. Пожалуйста, поднимите битрейт на 101. Слушает на 128 килобит в секунду. Сейчас Нина нас из Москвы убьет снова за эту лексику. Сейчас просто негуманно. Но 128, в принципе, дает более-менее приличное качество.
Ну, если есть такой запрос, то я обещаю отработать эту тему и поговорить со своими людьми на первом же совещании, которое пройдет в понедельник.
Спасибо огромное. Просто из Москвы за те станции 101 и Рокс. Это были классные 90-е. Сегодня таких нет. С уважением, Евгений пишет.
Спасибо.
А правда нет таких сейчас вот новые? Ничто не увлекает?
Ну, очень
как,
похоже.
Как тогда увлекали?
Не потому что свой огород хвалить, но хочу. Конечно, хочу, безусловно. Но авторадио очень похоже, правда. Очень похоже на то, что было, но только более профессионально.
Угу. Из Иркутской области еще вопрос. Может, роботов заставить новости читать? Только каждый день одинаковые новости? Но это шутка. Вообще, на самом деле, не шутка. Я, между прочим, на одной из радиостанций, где работал, я мечтал о том, чтобы создать нормальную машину для считывания новостей, потому что мне важно было, чтобы все новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю читал один и тот же голос. От человека этого не добьешься.
Лучше, если робот будет еще собственные комментарии выдавать в эфир, и он же за них отвечать.
А за эти комментарии? Ну, а почему? Можно писать и считывать по тексту. Вообще, на самом деле, это задача.
Между прочим, это будет обязательно. Я уверен, что где-то это будет. Обязательно когда-то будут машины создавать продукт. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю, не нам судить. Придет новое поколение.
Все-таки, наверное, человек будет с помощью машин. Никто же... Когда люди собирали автомобили вручную, а потом стали сварку делать роботы, это же ничего не изменило все равно. Рисует машину и создает ее человек. Мне так кажется. Вот обаяние радио, на мой взгляд, тут уже вот как раз о воспоминаниях детства к ним и перешли, как раз ровно в том, что на радио, в принципе, до сих пор, меня всегда это очаровывало, программу и радиостанцию целиком, ну, так называемую радиостанцию, может сделать один человек. Для этого у него должен быть набор музыки, свой собственный голос, заинтересованные слушатели, микрофон и возможность через антенну, через передатчик куда-то вещать.
Я абсолютно с тобой согласен. В книге «Радио» есть эпизод, мистический эпизод про такого человека, который, мечтой которого всегда было делать именно такое радио. И, в общем, некая интрига в этом существует. Непонятно, где он находится, в этом мире или в другом. И ты прямо угадал. Абсолютно точно.
Ты не угадал и десятилетия, думаю, над этим.
Угадал то, что это есть в романе «Радио». Да. Радио – это handmade. Это продукция абсолютно точно. Настоящее радио должно быть ручной сборки.
Сейчас радио в основном в автомобилях слушают. Насколько я помню, уже довольно много лет, 5 или 6 назад,
80%.
Сменилась эта тенденция, потому что до этого, собственно, домашнее было слушание. Если не убьют вот эти современные там 4G LTE и 5G, которые поступят, если уже видео можно смотреть, едучи там в автобусе, например, когда не за рулем особенно, то...
Это будет конкуренция, безусловно, традиционной радиостанции, но все будет вокруг бренда. Надо будет развивать бренды. Вот качественные бренды, за ними потянутся и пойдут люди. Потому что когда у тебя 1000 каналов, очень трудно будет выбрать. И ты пойдешь туда, где с тобой будут все-таки разговаривать. Радио – это общение. Слушатель ищет собеседника, когда настраивается на ту или иную волну.
Программа «Без дураков» был Юрий Костин. Спасибо огромное. Спасибо за этот разговор. Счастливо всем.